У эфиры «Свобода» у Менску, 23-я година, у Пражской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони наведая на проконцы травня Беларусь. С такой заявой выступил сегодня адвокат итальянского премьера Никола Гедини. У интервью агентству «Асна» Гедини сказал, что Берлюскони не здолее присутничать с 30 и 31 травня на судовых процессах супрать его, бо на гэты термин у премьера запланованы визит у Беларусь. 30 и 31 травня суды в Италии разглядят два незвязанные помеж собой обвинувачения супрать Берлюскони у сексуальных взносинах с неполнолетней проституткой и во ухилении от податков. На гэты момент супрать его в Италии ведутся 4 судовые процессы. Рада Европейского Звязу Брюсселя ухвалила решение о поширении обмежевальных заходов, уведенных супрать режиму Беларуси, поведомляя официальный портал Еврозвязу. Министр замежных справ Швеции Карл Бильд с этой нагодой выступил сегодня в Брюсселе с наступной заявой.
У Менску, які знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце, працягваюцца палітычныя суды і палітычныя прысуды. То бок абсалютна непрымальныя крокі, і гэта азначае, што нам прыйдзецца ўчыніць дадатковыя захады.
У спіс беларускіх урадоўцаў, супраць якіх дзейнічаюць візавыя санкцыі і замарожванне актываў, уключаны яшчэ 13 асоб. Прокуроры і суддзі, якія ўдзельнічалі ў працэсах над палітвязнямі пасля плошчы. Дагэтуль у чорным спісе было прыкладна 170 імёнаў, сярод іх і Александра Лукашэнка. Так само на сегодняшнем поседжении министры замежных справ Евразвязу ухвалили сегодня на сустрече в Брюсселе новые санкции супраць Сирии и Ирану. У список особов, супраць яких уведенные санкции, заборона на уезд у Евразвяз и замороживание замежных активов, упершыню включены президент Сирии Башар Асад. Аналогичные санкции супраць Дамаску уводят излученные штаты. Ранее краины Захаду шматкроць закликали сирийские улады спынить репрессии супраць удельников массовых антиурадовых акций. Узмоцненыя і эканамічныя санкцыі супраць Ірану. Спіс асобаў і прадпрыемстваў, супраць якіх яны ўведзеныя, пашыраны на 100 пунктаў. Гэта звязана з адсутнасцю прагрэсу на перамовах Еўразвязу з Тэгераном у пытанні яго ядзернай праграмы. Лібійская апазіцыя не збіраецца весці перамову з Муамарам Кадафі. Пра гэта заявіў прадстаўнік пераходнай нацыянальнай рады Лібіі Абдэль-Шар Ман-Шалькам пасля перамову ў Маскве з міністрам замежных справ Расіі. Паводле прадстаўніка паўстанцаў, лібійскі лідар павінен адмовіцца ад улады і пакінуць краіну. Перад пачаткам сустрэчы кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што на ёй будзе абмяркоўвацца магчымае замірэнне і пачатак дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй у Лібіі. На мінулым тыдні Лаўроў сустракаўся ў Маскве з прадстаўнікамі Кадафі. Злучаныя Штаты разлічваюць, што арганізацыя амерыканскіх дзяржаў адновіць членства Гондурасу ў сваіх шэрагах. Адпаведную заяву дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон распаўсюдзіў сёння дзярждэп. ЗША вітаюць пагадненне, дасягнутае ў Калумбіі паміж прэзідэнтам Парфірыё Лоба і яго папярэднікам Мануэлем Сэлая. Гэты дакумент дазваляе Гондурасу прасоўвацца да нацыянальнага замірэння і спыніць міжнародную ізаляцыю, зазначыла Клінтон. Краіны Лацінскай Амерыкі выключылі Гондурас са сваёй рэгіянальнай арганізацыі пасля вайсковага перавароту ў гэтай краіне, у выніку якога быў зрынуты тагачасны прэзідэнт Мануэль Сэлая. ЗША тады асудзілі пераварот, але пасля правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму ў краіне прызналі, што новае кіраўніцтва Гондурасу давяло сваю накіраванасць на дэмакратычныя перамены. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Беларусь пасля судоў па справе 19 снежня». Калі беларускае грамадства пераадолее шок 19 снежня і наступных жорсткіх рэпрэсій? Ці выклічы цяперашні валютны эканамічны крызіс усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці? Ці зразумеюць адзін аднаго палітычныя актывісты і тыя, хто стаяць у чэргах у абменніках? Над гэтымі пытаннямі пражскім акцэнце разважаюць блогер Дмітрий Саёнак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктор Марціновіч. Скончыліся чарговыя працэсы па справе 19 снежня 2010 году. Яны показали, что цена за политическую и за громадянскую активность резко подвысилась, что зараз иншадумец, оппозиционер несе рызыку не только звольнения с працы, отрымать милицейской дубинкой, отрымать администрационные сутки, але и отрымать серьезные криминальные термины. До того ж за кратами опынулося шмат важных политических постатей, принамсі кандидат президента Андрей Санников, який отримал 5 годов зняволення. И, махчима, на долгий час ён и іншие люди будут просто выключены из политического процесса. Так вот, что ж с этого выникает для громадства, для громадского, для политического процесса? Те репрессии дадут таки той плен, на який они были различены, что громадство замре, заморозится. Ну вот, до речи, можно пригадать, что после выборов 2001 года, 2006 года был таки певный период разгубленности, период роспачи, хотя и не было репрессий такого кшталту. Але потом неяк открывались новые махчимости, з'являлись новые люди, вот з'являлась, скажем там, «Говори правду» в 2010 году. Так вот, может и зараз бачны уже некий таки накірунок переодоления шоку 19 снежня. Светлана.
Шчыра кажучы, цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо падзеі ў палітычнай сферы ў значнай ступені будуць залежыць ад падзей у эканоміцы. І апазіцыя можа атрымаць як такую вялікую сацыяльную падтрымку, так і ўвогуле зацішша можа адбыцца ў нашай краіне. Але накірункі сапраўды абазначыліся. Ну, я нагадаю апошняе слова Владзіміра Некляева, у якім ён прапанаваў адзін са сцэнароў. Апазіцыя адмаўляецца ад патрабавання новых прэзідэнцкіх выбараў, а ўлада выпускае палітзняволеных і пачынаецца некі такі круглы стол, пачынаюцца перамовы. Такі сцэнарый, мне падаецца, мог бы быць, але не при сегодняшней уладе. И вот, как бы мы не анализовали ситуацию, у нас все упирается у то, что белорусская улада дейничает нерационально. И тому вот модели некие выстраивать досить тяжко. Мне сдается, что нам покуль треба почекать, поглядеть, как будут развиваться подеи у экономичной сферы.
Дмитрий, ну, варто сказать, что некие слова промовляются его не только с подаром Некляевым. Певный час тому зник плян команды Мацкевича, некий таки перемовный сценар, зник плян команды Санникова, жорсткая линия, сприяние уведению санкций. Але вот это все ж таки слова, за якими не стоять фактично некие силы, некие истотные громадские настрои, те все ж таки это нечто большее.
Я соглашусь со Светланой в том плане, что как бы основные проблемы подкрались к нашей власти со стороны экономики, а не со стороны политики. Поэтому как бы общая активность населения, она будет возрастать в любом случае какая-то. Проблема в том, что сознание населения зависит от бытия, а наша политика, она от бытия, как мы видим, не зависит. И мне кажется, что опасность вот этих вот инициатив, направленных на переговоры с властью, прежде всего в том, что они отрывают саму оппозицию от внимания к экономическим проблемам населения. То есть чем больше будет инициатив решить бороться с властью, чем больше будет инициатив переговоров с властью, тем меньше будет обращаться внимание на единственный источник, который может дать, собственно, перемены на экономические проблемы населения.
Виктор, ну, я так разумею, что наши коллеги помеж собой солидарны, а вы все ж таки можете нечто сказать на конт некой автономной, односно, безумовно, односно, автономной политической сферы? В ее вы бачите некие прикметы переодоления шоку 19-го снежней, навод не столько гэтага, сколько того, что отбылося после гэтага. Беспрецедентная у найновшей белорусской истории репрессии то, что ну, десятки людей потрапили за краты по вельми серьезных криминальных терминах.
Мне кажется, что то, что мы назираем зараз у политической сферы, свідчить у некой ступені об зміні формату дискусії у політичній сфері. Дагэтуль основним форматом дискусії у політичній сфері був круглий стол, який був зорганізований на грантовські гроші. Зараз ми бачимо переформатування цього формату, і ми бачимо, що основна дискусія зараз ведеться у судах і вокруг судов. Ми бачимо, що самі яркі промови, самі яскраві планы будуются, агучваюцца ў апошніх словах і падчас нейкіх спрэчак. Грамадства высвятляе з дапамогай гэтага працэсу над усёй беларускай палітыкай, хто ж усё-такі адказны за падзеі 19 снежня. Гэта нейкі новы фармат, скончыцца і больш плённа, чым усе тыя экспертныя гаварільні, кажучы па-рускі, якія адбываліся ў нас дагэтуль. Таму што за кожным словам, якое прамаўляецца ў судзе, стаяць вельмі вялікія тэрміны, вельмі вялікія наступствы, месяцы, якія гэтыя людзі правялі ў СІЗА, ў КДБ і гэтак далей. Мне здаецца, што асноўным вынікам з'яўляецца змена фармату. Што тычыцца таго, ці выканана роля гэтых працэсаў. На мой погляд, план не спрацаваў. Вось ёсць адчуванне таго, што план полягаў у тым, каб не толькі запужаць беларускае грамадства, таму што беларускае грамадства, яно просто перманентна запужана. Так, яно перманентна баязлівіцца палітыкі і перапужана любымі наступствамі палітычнага і любой спрычыненасцю да палітычнага. І вось мне здаецца, што разлік быў тут не столькі на гэта, колькі на здольнасць прадаваць гэтыя працэсы Захаду. І вось увесь заходні вектар, гандаль зняволенымі, ён ўжо зараз спынены, таму што, здаецца, Еўропа проста супрацьставіла гэтаму плану выпушчаць там па чалавеку за кожны атрыманы ад МВФ мільярд дарожную карту санкцыяў, якія відавочна будуць і якіх відавочна Беларусь баіцца, таму што ёсць чаго баяцца. Заўсёды, калі праходзяць выбары ў Беларусі, ёсць пэўнае ажыўленне, нейкае такое адчуванне таго, што вось нейкае движ ідзе. А пасля гэтага адчуваецца засынанне грамадства. Вось апошнім, колькі ўжо, 4-5 месяцаў у Беларусі вельмі вялікі градус палітычнага напружвання. Усе кожны дзень, там усе больш-менш палітычна заангажаваныя чытачы, кожны дзень па некалькі разоў сядзяць у інтэрнэце, чытаюць апошнія навіны. І суды, дарэчы, адзін з чыннікаў таго, што такая вялікая цікаўнасць грамадства, там часткі грамадства да палітыкі захоўваецца.
Адказваючы на маё першае пытанне, усе так ці інакш закраналі сацыяльна-эканамічны кантэкст. Магчыма, ўлада, калі рабіла 19 снежня, калі ўстраівала гэтыя рэпрэсіі, суды, меркавала, што ўсё будзе, як і ў мінулыя разы. Грамадства будзе ціха сядзець, атрымліваць асалоду ад 500 даляраў сярэдняга заробку. Ну, а тут напаткаў валютны крызіс. І святая лічба заробку 500 даляраў, ну, так здаецца, за некалькі месяцаў схуднела фактычна амаль на палову. На ваш погляд, ўсё ж такі вот гэта эканамічныя цяжкасці, якія ўжо працягваюцца які месяцы, канца пакуль ім не бачна, ці могуць яны выклікаць усплёск грамадзянскай сацыяльнай актыўнасці там, дзе гэтага асабліва ніхто і не чакаў. Вось Віктар казаў пра палітычна заангажаваных, але выплеск можа адбыцца сярод зусім не заангажаваных. Ну, вот можна прыгадаць, скажам, страйкі 91-го году, якія тады грымнулі, так бы мовіць, ні з пушчы, ні з поля. Тады, я нагадаю, цэны былі павышаны на 5%. Зараз, паводле Мінстата, толькі вось за апошні тыдзень яны ў Беларусі спажывецкія цэны скокнулі на 4%, а з пачатку года на 15%. Ну і вось, дарэчы, калі карыстацца, так бы мовіць, геаграфічнымі параўнаннямі, скажам, в Егіпце гэтай зімой, ну, не было, скажам, на плошы Тахрыр, кіруючы, накіроўваючы сілы, а вось атрымалася тое, што атрымалася. Хаця можна сказаць, што з іншага боку, памятайце, скажам, сакавіцкі абвал рубля 98-го году, калі таксама на траціну там за тыдзень схуднеў рубель, ці жнівеньская рэха таго ж 98-го году, жнівеньская рэха расейскага дэфолту, ці пазалеташні ўдар сусветнага крызісу, ну, ніякімі пратэстамі беларусы на гэта не рэагавалі. Так можа і зараз, ну, будуць бурчаць, будуць стаяць чэргах, будуць лаяцца на ўладу, ну, гэтым всё, власна, і абмяжуецца, Дмітрий.
Ну, я бы акцэнціраваў внимание на том, што ощутимы для населення крызіс, он продолжается месяца 3. А то, што, как бы, 20 лет там інтелігенцыі не хапае паветра, это совершенно другой разговор, и надо зарубить себе на носу, что это особенно сильно никого не волнует. Поэтому я бы вот эту связку, были выборы, а теперь еще и кризис, я бы разбил. Для одних были выборы, а для других только теперь кризис. Вот, поэтому как бы вот сейчас прямо ожидать какого-то тахрира, мне кажется, нет оснований, то есть может быть какой-нибудь тахрирщик, там маленький как бы майданчик, вот. Но пока ситуация не станет стабильно ухудшающейся, на 91-й год она была стабильно ухудшающейся, вот. Скорее как бы у народа есть повод там задуматься, заинтересоваться, у интеллигенции есть повод для общения с этим народом. Но пока что повода для социального взрыва, мне кажется, рановато.
Дмитрий, а я бы хотел удокладнить, тем же вы бачите вот как бы некую связку, что, ну, вот некая температура громадства подвышается, причем, ну, натуральным чином за кошт того, что доляр валится, и его нема там, где он повинен быть. Да. Ти узникая некая связка помеж вот этой такой агульной громадской температурой, людей, по сутности, далеких от политики, как вы сказали, для яких выборов я, власно, не было, и тех, кого Виктор назвал политично заангажованными, кто шукает некую силу весь час, и вот зараз-то, может быть, и вот и она есть. Вот некая коммуникация помеж этими двумя группами громадства, вы ее бачите?
Появился шанс на такого рода коммуникацию. То есть у народа и у революционной интеллигенции, вот, у них появились какие-то как бы теоретические точки соприкосновения, действительно общие интересы, проблемы в экономике, проблемы в социальной сфере. Вот. Но проблема еще в том, что, вот, как говорили классики, в революции каждый класс он пытается выдать свои интересы за общественные. То есть у нас оппозиция, она как бы так настойчиво требует от народа именно сплотиться на почве, добиться свободы слова, освобождения Санникова. Вот. Что как бы она чуть-чуть теряет иногда этот момент нахождения с народом общих интересов, потому что у народа, скажем, они часто более приземленные. Если такая ситуация долго будет продолжаться, то далеко мы особенно не уедем. То есть, если мы сейчас посмотрим в благосферу, то есть какие-то мечтания про то, что, ну вот, теперь рабочий наконец-то голодает, он выйдет и таки освободит нам Санникова. Вот вопрос, насколько хочет рабочий выходить именно для этого. И вот эта вот ситуация, когда две разных линии интересов очень редко между собой пересекаются, она как была 20 лет назад, так она есть и сейчас. То есть есть появился шанс на то, что она будет преодолена, появился мяч именно на стороне оппозиции. Как бы, если раньше власть надежно их разделяла в период экономической стабильности, эти две линии, то теперь как бы есть повод, почва для соприкосновения, но пока что нету особого такого осознанного движения в этом направлении.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». Рада Европейская Звязу ухвалила поширение санкций у супрацпрадстаўнікоў официйного Минску. Колькость неуязных у Евразвяз прадстаўнікоў режима Лукашенки выросла на 13 и досягнула 189. Владимир Некляев и компания «Говори правду» пропонуют уладам пойти на диалог, однако ставят при этом умову вызволение усіх политвязнёв. Улады признали необходимость девальвации национальной валюты. Национальный банк Беларуси по узгоднению с урадом поведомил, что официальный курс 1 доляра с 24 травня складе 4930 рублей. Рабочее акционерное товариство «Речица пива» провели у понеделок раницую попераджальный страйк, запотребовавший выплаты продугледженных контрактами премиальных.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Беларусь после судов по справе 19 снежня». Виктор, ну вось Дмитрий дал таки здоровый марксистский струмень о нашей дискуссии. Ти згодны вы с ягоным анализом?
Хотел бы нагадать про то, что у 1991 году причиной выхода людей, працовных людей на площу было не столько подвышение коштов на 5%, кольки то, что этому попередничало минимум 5 годов сведомой деструктивной працы системы советской по самознищению. Мы памятаем артикулы у часописи «Огонек», у яких вельми так натхнено растлумачилось, кем был Сталин, чем была там, не ведаю, советская система и почему нам вельми, ну, вельми важно думать о правах, о свободах и так далее. Нам, на мой погляд и по моему отчуванию, диалог помеж политично ангажованной часткой громадства и працовными, які, до речи, в 91-м годе сбанкрутовался, мы памятаем, чем это скончилось. Это не скончилось ничем. Так вот, на мой погляд, это диалог зараз не почнется, и включение працовных у политично удел не отбудется за того, что передней идеологичной деконструкции проекта белорусской, там не ведаю, квітнеючей Беларуси не отбылося. Коли у Украине начинается жопа, одинное, что треба робить, это не ведаю, замать черги у пункты обмена валют. Коли напередодні тлумачится, и навод коли у реал-тайм тлумачится, что с причиной этого кризиса заявляются помылки, которые робила система, это подштурховывая систему изменять. То, что мы имеем сейчас, это мы имеем ситуацию кризису, однако при этом кризисе идеология працует. Мы бачим, мы имеем у свядомости, помним об той заяве, которую вчера сделала Федерация профсоюзов белорусская, якая вельми жестко скритиковала белорусский урад за некие наступства в экономике и за подвышение цен. Мы разумеем, что сейчас Федерация профсоюзов, правовладная, будет выступать у якости канализации для народного протесту. Покуль будет так, подвышение коштов, дефицит валюты ни до чего, на мой погляд, не приведет.
Светлана, ну, ти згодны вы с вот этим поглядом Дмитрия, что, ну, фактично у одним громадстве есть вот как бы разные громадства навод. Живут разные группы со своими вельми разными, а разными интересами, и что фактично коммуникации их потребов покуль помеж собой нема, и ти з'явится и она коли-нибудь.
Я згодна с тем, что шансов на то, что она з'явится, зараз значно более, чем это было 3, 4, 5 годов тому. И мне здається, что влада вельми этого застерегается, бо мы все кажем там про отсутность валюты, продуктов и так далее, але мы не проанализовали заробки на буйных минских предприемствах. Яны, до речи, выросли после президентских выборов. И, на мой погляд, это свечит миновито про то, что працовный класс, заводы застаются головным клопотом улады, каб яны працавали и ни в яким разе никуда не вышли. Але шмат у кого, кто не на МАЗе працует, например, там, не на тракторном заводе, а на меньших предприемствах, меньше значных предприемствах. Вот такие предприемства, таких людей улада на урате здолее так кормить, як это было раней. Тому мне здається, что эта вот сцепка политики и своего кошелька, она может отбыться, бо у людей есть отчувание сувязи президентских выборов, поводина особисто Александра Лукашенко, ставление до его сбоку наших соседей и буйных гульцов свету. И тем кризисом, який отбывается. И зараз, миновито, мне здається, с этой причины улады стараются связать оппозицию с махчимыми, например, экономичными санкциями, что эта оппозиция виновата, вот они ездят в Европу просить, как там супер своего народа некие деяния были приняты. А улада боится восьминовито этого разумения, что люди, простые люди, которые не вельми цикавятся политикой и в первую чергу цикавятся особистым житем, особистым холодильником, особистым кошельком, что люди зрозумеют вот миновито эту совесть, что их житё погоршилось не из-за того, что у нас дренная позиция, те самые дренные позиции, те вогли я ниякой нема, а миновито из-за того, что у нас такая улада. И мне сдается, вот у этом накерунку зараз и повинны працавать оппозиционные Александру Лукашенко силы, называющие виноватого и пропоновывающие иншие варианты развития подей.
Ну, со словом Светланы, я так зрозумею, что природа этой коммуникации повинна быть все-таки однобаковая. Грубо кажучи, интеллигенция повинна в чем-то людей переконать. Але экономичный кризис, валютный кризис, опошние подеи показывают, что ну, у этих людей, у простых людей есть как бы и свои уявления, и переконания. И меня, например, абсолютно уразило цікавое свечение восьминовитой этой структуры белорусского громадства. Вот на початку кризиса, коли обменников, были черги, были навод бойки, а потом утворилися супольности покупников валюты.
З'явіліся спіси. Замість чергаў, фактично, дзяжурствы, там пару чалавек сядзелі на стульчыках каля, абменікавалі кругласутачныя дзяжурствы, прычым дзяжурныя па мабільніку вызывалі тых, чыя чарга падыходзіла, прычым гэтыя супольнасці, яны здолелі дамовіцца з міліцыяй, міліцыя ахоўвала чэргі ад выпадковых пакупнікоў. І мне здаецца, это вельмі цікавая з'ява. Вось колькі слёз, колькі чарніл пралілі нашы палітолігі і публіцысты наконт таго, вот якія беларусы няздольныя да фармавання грамадзянскай супольнасці, да самаарганізацыі дзеля некіх святых ідэй. Ну, вось для да святых можа і няздольны, але ў дадзеным выпадку мы ўбачылі, што з нагоды рэальнага інтарэсу, прычым інтарэсу, які палягаў у справядлівым размеркаванні нечага, ну, дадзеным выпадку даляраў, як бачым, здольная, высокая здольнасць да арганізацыі, гэта структуры паўсталі імгненна, прычым паўсталі ні на якія гранты. Дак вось, з досведу гэтага можна спытаць, што купляюць беларусы, якія ідэі яны гатовыя купіць? Ці гатовыя яны купіць, скажам, джэнтльменскі набор апазіцыі таго, што трэба, скажам, рабіць з эканомікай, што трэба там прыватызацыю рабіць, трэба там рынкавыя элементы вводзіць. І вот яны это ўсё купяць, Віктор?
Я не ведаю, ці купяць. Мне здаецца, што не купяць, таму што няма каналу камунікацыі, каб ім пра гэтыя ідэі паведаць.
Ведь я пра іншае пытаю. А калі нават будзе этот канал? І па гэтаму каналу ім будуць гаварыць тое, што гаварылі заўсёды.
Не купяць. Відавочна, што не купяць. Аднак я б тут адзначыў адну цікавую адметнасць. Вы кажаце пра тое, што беларуская грамадская супольнасць нараджаецца ў чэргах у абменныя пункты. І гэта вельмі слушнае назіранне. Аднак я б тут трохі тэорыі дадаў бы. Лічыцца ў палітычнай тэорыі, што тое, што вось зараз адбываецца ля абменных пунктаў, гэта хутчэй сеткавыя структуры. Гэта не NGO, а сеткавыя структуры. Калі некалькі людзей аб'ядноўваюцца без адбудавання нейкай іерархіі. Для таго, каб дасягнуць некай мэты, гэта сеткавая структура, класічная, network. І беларуская, здаецца, беларуская непалітызаванае грамадства пад уплывам гэтага крызісу. Менавіта такія сеткавыя структуры і стварае. Аднак, як мы бачым на прыкладзе ініцыятывы «Стоп бензін», якая мела вельмі вялікі патэнцыял і дагэтуль мае вельмі вялікі патэнцыял па стыхійнаму заахвочванню вельмі вялікіх мас людзей да палітычнага ўдзелу. Дык вось, як мы бачым, такія сеткавыя структуры вельмі проста спыніць. Спыніць іх можна брутальным фізічным гвалтам. Калі людзі, непалітычныя людзі, аб'ядноўваюцца дзеля таго, каб выканаць некую непалітычную мэту, і з імі паводзяць сабе як з палітычнымі, як з апазіцыяй, калі іх затрымліваюць, разганяюць і гэтак далей, дык гэта вымушае гэтыя сеткавыя структуры проста распадацца. Таму, здаецца, крызіс не спрычыніцца да з'яўлення новых структураў у грамадстве, якія будуць дастаткова эфектыўнымі, як гэта было на Тахрыре ў Егіпце. Брутальны гвалт, ён можа спыніць такое аб'яднанне.
Светлана, ці не можа быць так, што вось калі нават некім цудам, скажам так, палітычна заангажаваныя змогуць данесці свае думкі, свае прапановы да грамадства, вось там, у чым Лукашэнка вінаваты, а мы хочам рабіць тое, там, скажам, прыватызацыю, рынкавую эканоміку, ў Европу. Дык вось, ці не можа здарыцца так, што нават в этой сітуацыі этого крызіса, вось калі людзі это ўсё змогуць пачуць, тыя самыя простыя людзі, якія ствараюць у абменніках гэтыя структуры, скажуць, ну калі так, тады лепш Лукашэнка, чым гэтыя. Такого не может быть?
Ну, мне тяжко сказать. Люди разные, але мне сдается, что значно большая частка людей сегодня у тем, что отбывается, виноватит именно уладу, а не оппозицию, не глядячи на все старания идеологов, пропаганды и так далее. И вот такие там сетковые структуры, те некие иншие структуры, как мне подается, они могут з'явиться, коли мы говорим об неким короткочасовым сценарии, и они могут быць нават вельмі эфектыўнымі. Сітуацыя, на мой погляд, вельмі хісткая. І калі будзе нейкі такі сур'ёзны штуршок, Любий, він може бути любий. Вийшов один завод, мотовелозавод, бунтувати, його побила міліція, наприклад. І можуть долучитися другі заводи. Може бути невиплата пенсії, чи там різке падіння заробку. Все, що завгодно, може стати таким штуршком. І ось коли у гэтий момент справді здолюють мобілізуватися і політичні сили, і некі НГО, сеткові структури, то ситуація може змінитися. А коли ось вони будуть реагувати так, як зараз, амаль два місяці ввогулі ні одна партія не могла навіть заяву ніякої зробити на кон того, що відбувалося. І сьогодні, ну, в першу чергу йде там обміркування там своїх ніяких сценаріїв, побудов, але не обміркування ситуації в Україні, то тоді зрозуміло, ніхто нікого не почує і слухати не буде, бо людей хвалює одно, а політики їм говорять зовсім про інше.
Дмитрий, тут говорилося, ось, що громадство повинно нешто зрозуміти, нешто почути, а ось ті самі політично ангажовані нічого не повинні зрозуміти, того, що, можливо, не розуміли раніше.
Я би розділив проблему на дві частини, якщо ми говоримо о цих низових сітєвих так називаємих структурах. У нас, звісно, государство не дуже здорове, але воно не настільки больне, щоб любі низові сетевые структуры имели антирежимный потенциал. Тут есть масса там различных молодежных, там, культурных, спортивных, каких угодно инициатив, которые самоорганизуются, делают что-то полезное, но при этом не входят в конфликт с действующей властью. Наша оппозиция, она отказалась от роли выразителя интересов. То есть она скорее стала в роль проповедника каких-то ценностей. То есть она как бы объясняет людям, но она их не спрашивает, она им именно рассказывает. Но люди могут на каком-то это этапе поверить. Но я боюсь, что на самом деле идеи оппозиции экономические, они уже частично будут реализованы и исчерпаны действующей властью. То есть идея рыночных реформ, она уже к нам подступает вплотную, они уже там нас окружают фактически. Вот. И поэтому экономический козырь, ну, какой был у оппозиции, он уже фактически сброшен действующей властью. То есть все негативные моменты от рыночных реформ мы получим еще при Лукашенко. И поэтому как бы пропаганда некоторых там либеральных всяких концепций, она, я боюсь, что будет, может иметь обратный эффект просто.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали блогер Дмитрий Сайонок, шеф-редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і керівник департаменту політології Європейського гуманітарного університету Віктор Мартинович.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день. Вас вітає Олена Струве.
Наша передача адресаваная тем, кто опынулся у неволе, а так само сваякам и близким этих людей. Як каже официальная белорусская статистика, на упрости ускосно с турмой звязаны кожный сёмый жыхар краины. Покарання отбывал або сам человек, або яго сваяки. Сярод темаў нашей сённяшней программы – процессы над фигурантами справы 19 снежня. Як реагуют на их минаки на городских улицах и осудженные у колёниях. Вы не одни хлопцы, Россия. Російський рок-музика Юрий Шевчук дослав поштовки білоруським політв'язням. Білоруські тюрми, історія і сучасність. Протяг розказу про Бобруйський острог. Тюрма і здоров'я без належної медичної допомоги з Дмитру Бондаренко може погрожати інвалідність. Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах». З вами Олена Струве. Ось так усприйняли мінчуки, які собралися ля будинку одного з мінських судов, вердикт у дочиненні до удільника виборів і протесту на площі 19 снежня. А тепер про настрой мінаков на городянських вулицях. Отказуючи на питання про ставлення до опошніх судових процесів у Мінську, жихари городні виказувалися так само і про ситуацію в країні, яка стала фоном для гэтых судов. А питання провел Сергій Астраўцов.
Не повинно так быть, як робиться тепер, як робять улады. Демократы, свобода повинны быть, а так, чтоб народ раз и дубинками в плечи, и в тюрьму, и там сдековаться.
Я против этого, конечно. Это ненормально. Ну, в нашей стране такой режим, что даже не хочу обсуждать эту тему. Опасно может быть. Вот так, так что не стоит, нет.
Какая-то диктатура тут, вот он сам себя возомнил царем. Устранить всех полностью. Аресты эти сейчас.
Вы знаете что, ну не могу сказать, ну ничего. Может да, может и нет, ну не могу вам сказать. Я скажу, что плохо, мне потом, а не хочу ничего говорить.
Как бы так сказать, справа в двух концах. С одной стороны, как бы это осуждают, что такое было самое подавление, это все треба было. Трохи не так жестко отреагировать на это все. Любой человек может выказывать свое пунглежение. Вот. А с другой стороны, то, что робилось у Минска, тоже не этот самый, тоже нехорошо.
Мне без разницы, как там, что, почему. Каждый кто пытается, допустим, что сделать, как бы, видите, чем заканчивается. Поэтому все белорусы привыкли жить тихо сейчас, все молча. У нас в Беларуси по-другому никак уже. Никто ничего не поменяет, бесполезно что-то менять. Как это будет долго? Вечность? Ну, не вечность, но будет очень долго.
Нет, 37-й год мне это не напоминает. Но то, что перебор власти с властью ей вверенной присутствует, это точно. Такого быть, конечно, не должно. Суды проводятся, почему ж не проводятся? Они проводятся, но как они объективно проводятся, я судить не могу. Мне кажется, что вообще власть перегибает в данный момент. Все, что ей дано народом, все перегибает. Как с экономической ситуацией после выборов вдруг стало все очень плохо. Как с политической ситуацией, когда президент во всеуслышание заявляет, что в Европе там они козлы. Как он кричал, да дать эти доллары народу по завышенной цене, пусть они там как зажрутся, по-моему, он сказал, что-то такое. И Александр Григорьевич, когда отрывается от бумажки, его сильно несет. Я считаю, что замполит в должности президента как бы бледно смотрится. Хотя его учат, но в роли президента должен быть как минимум политик, получивший соответствующее образование.
Каждый имеет право, допустим, выставлять свою кандидатуру для участия в выборах президента. Так что как-то не одобряем это. Не знаем даже, что сказать после этого еще.
Направление такое в нашей стране, что судят всех подряд, средства массовой информации, они разные показывают. И простому человеку, не оказавшись там непосредственно свидетелем или участником, сложно сейчас давать оценку какую-то политике. Поэтому...
Хорошо, по последнему факту судят. А за что судят, собственно?
Без комментариев.
А пытание на улице Городни провел наш корреспондент. У эфира передача «Свобода у тюрмах», а зараз наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можно написать на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, або потелефоновать у Минск на аутоотказник по телефоне 266-3952. Хочу подякувать всем, кто уже написал и потелефоновал до нас, а так само своякам с неволенных, которые передают в редакцию листы своих близких. На этом тыдне до нас дозвонился осужденный одной из белорусских колоний, активный удельник нашей программы 35-годовый Игорь. Поводле Игоря у их у колонии отсочивают судовые процессы над удельниками подею 19 снежня. Сами присуды выкликают из неволенных обурення, а тому зэки сустрэнуть гэтых людей с повагой.
Буду всячески всеми силами поддерживать тех политиков, кто выступает против действующей власти. И также здесь, вот у нас простой пример, здесь не Николай Астухович. Нормальное к нему отношение, все нормально воспринимают. Полагаться, возможно, только от этих, кто здесь работает. В крупном где-то и какие-то большие неприятности никто не даст тут сделать.
Як отзначил Игорь подчас телефонования на свободу, администрация колонии постоянно имкнется обмежевать доступ зняволенных до информации.
Перестали газеты где-то поступать, где-то телевидение, вот это, включают музыкальные каналы по тарелке. НТВ редко когда проскочит, мало очень информации. Тут ни БТ, ни этим пропагандистским советским Белоруссиям, о чем они пишут.
Это был осужденный одной из колонии Игорь. Вы слухаете «Свобода у тюрмах». У минулой программе мы рассказывали вам про поштовки, якія накіраваў беларускім палітвязням усесветна вядомы навукоўца і ў мінулым сам беларускі палітвязень Барыс Кіт. На гэтым тыдні да акцыі «Паштовка» далучыўся вядомы расійскі рок-музыка Юры Шаўчук. Вось як ён патлумачыў сваё жаданне падтрымаць беларускіх палітзняволеных.
Чаму я падпісаў гэтыя адкрыткі, чаму у мяне душа баліць па поводу судьбы вот всех замечательных ребят, которых сейчас пытается крушить система. Потому что мне система не нравится, раз. Во-вторых, мне нравятся люди, имеющие внутреннюю свободу. Не бывает никакой демократии левой, правой. Не бывает свободы по образцу Лукашенко. Свобода или есть, или ее нет. И эти ребята очень достойные люди. Я думаю, мы попробуем как-то еще поддержать. Я над этим думаю. Я просто желаю мужества. Это очень тяжело, да. Но с другой стороны, вы не одни, ребята. Для песни есть такая, ты не один. И я думаю, все будет нормально. Потому что власть, которая так обращается со своими свободными гражданами, она, как правило, труслива.
Кто знает, какой новой верой решится эта борьба. Быть на этом пути наша судьба.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». З вами Алена Струва. У нашай рубрыцы «Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць» мы расказваем пра мінулае і сённяшні дзень беларускіх астрогаў ды іх сядзельцаў. Сёння працяг расказу пра адну з самых старажытных турмаў у Беларусі – Бабруйскую. Цяпер у былой крэпасці Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. Раней, падчас другой сусветнай вайны, тут знаходзіўся фашысцкі канцлягер, а яшчэ раней, 200 гадоў таму, быў царскі астрог, дзе адбывалі пакарання дзекабрысты. У свой час Александр Герцен пісаў: «Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная бабруйская турма на рацэ Беразіне». Расказ пра бабруйскую турму працягвае Андрэй Белагубаў.
Вежа Апермана знаходзіцца на завулку Пераездным 10. Гэта ля чыгуначнай станцыі Беразіна, на беразе невялікай рачулкі Бабруйка, ад якой паходзіць назва Бабруйска. Вежа адасобленая ад асноўнай часткі крэпасці. Іх падзяляе чыгуначнае палатно. Будыніна з чырвонай цэглы ў тры паверхі, агароджаная белым бетонным парканам, панад ім калючы дрот. Да старой камяніцы, узведзенай пры канцы 30-х гадоў 19-га стагоддзя, ў 1975 годзе дабудаванай адміністрацыі корпус. Вежа, названая імем расійскага інжынера, які спраектаваў і кіраваў будаўніцтвам усяго комплексу Бабруйскай крэпасці. Вежа – помнік архітэктуры. Не кожны бабруец бачыў, як выглядае архітэктурная славутасць і горада знутры. Гэты гонар маюць супрацоўнікі следчага ізалятару і яго арыштанты. Нявольнікам ізалятару ў 2009 годзе быў маладафронтавец Артём Дубскі.
Па памерах не вельмі вялікі, параўнальны, ну, хіба што з Белдзяжцыркам, сумен. И что там только не было. Там были некие конюшни, там были и склады боеприпасов подчас Другой Сусветной войны. Там ранее перед конюшнями была некая турма для людей, которые запозычили и не повернули в свой час некие гроши. Там вельми разноплановый набор таких профилей был. И весь час они изменялись. На сегодняшний день там 60-х годов. Это и самый следующий изолятор номер 5, который мне пошансило отбывать 4 месяца.
Вы слушаете программу «Свобода у турмах». Про тях рассказов про Бабруйскую турму про нескольких вещей. Леонов.
Вы слухаете Радио Свобода, тема дня. Рада Европейская звязу ухвалила поширение санкций у супрать представников официйного Менску. Колькость неуязных у Евразвяз представников режима Лукашенки выросла на 13 и досягнула 189. Уладзімір Някляеў і кампанія «Гавары праўду» прапануюць уладам пайсці на дыялёг, аднак ставяць пры гэтым умову вызвалення ўсіх палітвязняў. Улады прызналі неабходнасць дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Нацыянальны банк Беларусі па ўзгадненні з урадам паведаміў, што афіцыйны курс 1 даляра з 24 траўня складзе 4930 рублёў. Рабочие акционерное товариство «Речица пива» провели у понеделок раницу и попераджальный страйк, запотребовавший выплаты предугледженных контрактами премиальных.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питаний, пропановок, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
У эфиры «Свобода у турмах» протягиваем рассказ про минулое белорусских острогов. Андрей Белогубов про бабруйскую турму.
У доследника бабруйской минувшины Александра Чигиря пытаюся, у яким стане теперь находится вежа Апермана.
Будинок сезону МР-5 является режимным объектом. Разумел, на его территорию не допускают людей, которые занимаются питаниями оховы помников истории и культуры. Но треба значить, что Бобруйск, пункта погляда такой исторической спадщины, вельми значный город. Навод та же самая крепость, якая на сегодняшний день не является режимным объектом, и она разбурается. Тому зрозумело, что на этот будинок башни Апермана такой особливой уваги нема. Люди на его просто не звертают уваги.
Насколько метазгодно використовывать такие будинки, редкие будинки, теперь вот в якости турмов?
Метазгодно. Будинок використовывается, как бы там ни было, он находится под полным доглядом. И вот как бы надея, что он просто заховается. Не факт, что там турма будет весь час. Махчима, будут знойдены сродки, будет побудована некая новая турма, а будинок заховается.
Побачить вежу Апермана можно за плота. Звонку исторический будинок выглядит не надто догледженным. Найперш кидается в очи дах, местами на ему знятая бляха. Рачулка, на березе якой стоит вежа, что год у весну затопляя новоколья, перпадая и изолятору. Изолятор перенаселенный арештантами. Гэта признал днями наместник Пагилевской областной прокуратуры Сергей Парфенов.
На одного заключенного под стражу вместо положенных 2,5 метров приходится 2,1 метр.
Умовы невольництва у изоляторы зведал Артем Дубский.
Включают питную воду после 11 летом, там, то есть, что в городе, что там вельми душно. Но 75 на метр невеликая кенца, но это вельми мало, увеличивающе, что может и не быть ветра. А в зимку, когда 24 человеки спалили, один я не робил этого, вельми покутывал. Вырешил напроситься на ближайшую койку до вентиляционной шахты, якая вытягивала весь этот смог. Ну и литерально там про сутки двое отримал себе вельми такие шиковные гаймори, такие залечивал потом 2-2,5 тыдня. Только не было, то все залечивалось и набиралась вода теплая, просто прикладывался до носа.
У каких камерах довелось сидеть?
Первый раз я находился у камеры различной на 25-27 человек. Находился у ей на 1-2 человеки больше. А у других заезд я уже был у так званой двушцы на 4 места, так званая прес-хаток, в которую кидали людей, с которыми непожиданно было иметь некие коммуникации. Там и в окна выходили во внутренний дворик, и сувязи никакой не было с иншими камерами, потому что она особенно стояла в особенном крыле. Первоважно на первом поверсе находится жаночий так званый сектор, там банно-помощный комплекс некий есть, и от этого комплекса, в принципе, теплая вода бежит только на первый поверх. Другие, третьи поверхи, там мужчинские камеры.
Где есть махчимости у арештантов полепшить умовы своего невольництва у изоляторы?
Когда сидеть в комфорте, то есть там несколько таких коммерцийных квартир, такие с молчаливой некой сгоды администрации за пэвные узнагороды. Хорошо, может, разумело, не берут. Берут техникой, берут некими харчами, берут некими будовничими материалами. В принципе, можно полепшить себе умовы. А звичайные люди, которые сидят у таких ось жудов умовах. Зараз будет вельми такой теплый сезон, спека, и они вымушены натурально покутывать.
Молодофронтовец Артем Дубский первые 2 месяцы до суда утримливался у изоляторы по справе неоплаты послугам мобильной связи. Повод для правооборонцев яе сфабриковали, как покарать хлопца за его громадскую деятельность. Наступные 2 месяцы тримали активиста до суда у изоляторы за порушение режиму отбывания покарания на химии. Теперь у изоляторы находится прихильник белорусской христианской демократии Явген Васькович. Его виноватят у подпали дверей Бобруйского КДБ. На гужа вязні ізалятара гэта не асуджаныя судом арыштанты. Іх трымаюць тут, пакуль вядзецца следства. Людзі сядзяць розныя. Як кажа Александр Чыгір, для Бабруйска турма ў вежы Апермана культавая установа.
У Москве там ёсць, напэўна, бутырка, у Санкт-Петербургу ёсць кресты. То вот у Бабруйску ёсць такое сезон нумар 5, якое проста называюць башні. Ну, усе тыя вось чыноўнікі, якія праходзілі па карупцыйным справам, гэта таксама знаходзіліся да суда менавіта вось у гэтым следчым ізалятары.
Цім это згодна, каб у 200-гадовым будынку месцілася турма? З такім пытаннем я звярнуўся да Мінакоў на Бабруйскіх вуліцах.
Это трудно сказать, мы далеки от этого.
Ну, что со временем оно будет, наверное, историческим, так восстановится и будет, наверное.
И как ребята говорили, которые там бывали, то там условия совсем не подходящие для людей. Его пора действительно закрывать и делать что-то более цивилизованное. Однозначно, да. Вот музей, пожалуй, да.
Какой смысл там сейчас держать, правда? Но вообще сейчас ставится вопрос, все превратить в музей крепость. Это вот разговоры такие идут, но все мало.
Если есть возможность создать музей, то, конечно, лучше было бы. Нечто такое, чтобы вот заходишь, проникаешься духом старого. Конечно, это было бы хорошо.
Некоторые из бабруйских чиновников болючо воспринимают питание про то, что у вежи Апермана турма. Одна из них у гуторцы по стану сяго крепостного комплексу не однойчи журналиста докарала.
Вы все время настаиваете, это тюрьма. Это не изолятор, это разные вещи. Режимный объект, что контроль осуществляет государство. Большинство объектов требует реставрации, но занятбанные это совсем брошенные, которым не уделяется внимания. Разрабатывается вопрос о создании историко-культурного комплекса Бобруйской крепости. Но это при условии финансирования.
У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. А цяпер крыху беларускай турэмнай лірыкі.
Блакітнае неба, шэрыя сцены, раснічкі спыняюць святло. Шукаю я Господа, Божа мой, дзе ты, але не знаходжу яго. Чаму же так сталася, Господзе мілы? Чаму я сяджу ў турме? Чаму быццам ворага ў роднай краіне скуюць, заганяюць мяне? Таму, што адзіная родная мова была даражэй за ўсё? Ці можа таму, што я прагну свабоды, абрыдла насіць мне ярмо? Ці можа таму, што казаў я, што думаў? Мне рот было цяжка закрыць. Я ўжо не баюся. Хай будзе, што будзе. Мяне не зламаць, не скарыць.
Гэты верш напісаны сёлета ў сакавіку ў СІЗА на Валадарцы. Яго аўтар асуджаны на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму маладафронтавец Уладзь Яроменак. Сваё зняволенне ён лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі ўсімі тымі, хто ведае яго. Турэмныя вершы Уладзіміра Яроменка, а таксама іншых сядзельцаў, беларускіх паэтаў самых розных пакаленняў будуць гучаць у нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва. І нарэшце... Далейшае знаходжанне Дмітра Бандарэнкі ў турэмных умовах без аказання яму належнай медычнай дапамогі можа скончыцца інвалідным вазком. Пра гэта заявіла жонка палітвязня Вольга пасля наведання свайго мужа на Валадарцы. Паводле Вольгі Бандарэнкі складанае неўралагічнае захворванне, якое мае змецер, дыскагенная радыкулапатыя з частковым парэзам нагі, без належнага лячэння толькі прагрэсуе. Патрэбнае неадкладна дакладна аперацыя, мяркуе Вольга, не толькі як блізкі чалавек, але і як прафесійны спартовы трэнер, спецыяліст, які валодае ведамі аб фізіялогіі чалавека. Усе просьбы жанчыны адносна спецыялізаванай дапамогі ні да чаго не прывялі ні ўсе за КДБ, ні на валадарцы. Нагадаем, што давераная асоба кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава Дмітра Бандарэнку, астуджанага на 2 гады калоніі агульнага рэжыму за ўдзел у акцыі 19 снежня, перавяліся за КДБ у СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага, дзе ён будзе чакаць часу свайго этапавання. Днямі у СІЗА нумар 1 быў пераведзены таксама і асуджаны на 5 гадоў калоніі Андрэй Саннікаў. У сваёй заяве, якая была агучаная падчас судовага працэсу, экс-кандыдат на прэзідэнта расказаў пра катаванні ў амерыканцы, якія ў адзін сеанс могуць вывесці са строю траўмаваныя косці, суставы ды хрыбетнік.
Я выходзіў з камеры са ўсімі вещамі. Это означает матрас, постельные принадлежности. Гонят по достаточно крутой лестнице вниз, ставят возле стенки на растяжку, то есть ноги шире плеч, руки вывернуты. В холодном помещении могут продержать достаточно продолжительное время. Потом заставляют приседать. Затем разрешают одеться, гонят по крутой лестнице. Особенная удача, видимо, если с этими личными вещами попадается передача апельсины и яблоки, которые хорошо раскатываются по полу. Наверное, особое удовольствие доставляло наблюдать, как заключенные их собирают. Эта процедура повторялась каждодневно в период первых допросов.
Паводле Вольгі Бандарэнкі, такія працэдуры пры траўмаваных канечнасцях, як у Андрэя Саннікава, ці пры неўралагічных праблемах, як у яе мужа, выклікаюць невыносныя болі. У такім стане, такім хворам, некалькі дзён трэба лежаць, прычым у цяпле. Аднак хворых арыштантаў наўмысна гоняць у халоднае памяшканне, гаворыць Вольга Бандарэнка.
Конечно, не знаю, зачем их там заставляли поседать. Может быть, для того, чтобы согреться как раз, когда раздели. Может быть, это было у них такое гуманное соображение. Тут несколько составляющих. Холод постоянный, питание. Все равно, как бы там не придавали, ограничили число всех продуктов 31 декабря тогда. Естественно, нервный стресс для любого человека, как бы психика не была.
Координатор Харты 97 Змітер Бандарэнка год тому отчул об вострении своих старых проблем, связанных с колишней травмой позвоночника. Моцные неврологичные болевые приступы он переносил на ногах, купирующие их анальгетиками. Это протягивалось до часу, покуль он одной чи не рухнул на подлогу. Вольга Бандарэнка сгадывая.
Когда вот тогда весной, с какими он болями ходил, и когда вообще закончился, он просто упал в комнате, просто упал. Сначала от боли. Он упал, не мог встать. А потом он просто вообще не мог ходить, потому что у него не двигалась стопа. То есть он просто не мог ходить вообще. Даже нога не кнушилась, там или все нервы пережали.
Змітра Бандарэнку тады шпиталізавалі ў 5-ю клініку Менску. Там ён і атрымаў курс адпаведнага лячэння. Выпісваючы, лекары настойліва рэкамендавалі і надалей наглядацца ў неўролага. Варыянт хірургічнага лячэння ў сувязі з рушэннем дыска не выключаўся. Менскі клініцыст, кандыдат медычных навук Александр на падставе знаёмства з выпіскай з гісторыі хваробы Змітра Бандарэнкі зрабіў наступную выснову.
Ну, там, да, такой синдром, когда как бы вот эта грыжа смещается дальше туда, вот этот позвоночный канал, и пережимает там корешки полностью. И тогда действительно может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация. Ну, действительно, там ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там быть нарушена. То есть...
Я кажу, Вольга, неспынные, моцные боли, про якія поведомляю яе муж, связанные так само и з абвастрэннем іншых хвароб – падагры, язвы, страўніка. Пры падагры пальцы ног пачынаюць распухаць і баліць настолькі, што чалавек не можа не толькі хадзіць, але спаць. Без болі патольных препаратаў пачынаеш літаральна лезці на стенку. Але асноўнае захворванне мужа палохае Вольгу болей. Паводле лекара Александра, самае сумнае і трагічнае ў гэтай сітуацыі, што ў выпадку інваліднасці, а не хворы, а не яго сваякі ніколі не дакажуць, што гэта звязана з затрымкай оказания ему належной медичной допомоги. Это не перитонит, не пневмоторакс, которые потребуют неоткладного хирургичного вмешания.
То, что у него порез, нарушение чувствительности, ну, это говорит о том, что, наверное, это что-то серьезное.
Говорит менский клиницист. Тем часом сам Змітер Бандарэнка, не губляя силы духу, у опошнем листе до жонки, ён написал.
Вядома, усе хацелі б выйсці. Аднак, калі выбіраць паміж мінулай балотнай перадвыбарнай агітацыяй і тым, што адбываецца цяпер, пакінуў бы цяперашнюю дынаміку. І ўпэўнены не толькі я. Нельга не толькі двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку, але і ўсё жыццё сядзець у балоце. Беларусы, што вылазяць з балота, відовішча і захапляльнае, і страшэнна цікавае. Таму што калі адныя паднімаюцца, некаторыя апускаюцца. Вельмі складана таму, хто адзін, а калі нас шмат і тут, і там, і ўсюды, і беларусы, і расейцы, і еўрапейцы, і атлантісты, і украінцы, як можа ўсё застацца па-старому? Наперад да зорак!
Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень. Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.